Дорогие братья, сегодня это общение, очень важное. Скажу откровенно, как у меня на сердце. Первый раз было, я был здесь с вами вместе. Второй раз не был в прошлом году. И в этом году опять. Скажу свое наблюдение. Первого раза я был расстроенный, когда был. Казалось, безвыходное положение, все. Куда наша молодежь придет, не знаю. Какие будут руководители молодежи. Служителя, как на все реагируют, как все воспринимают, что будет с нашими церквями. На этом общении, заметно, поворот совсем другой. Не напрасно, наверное, проходят эти общения. У братьев более такой серьезный подход, чувствуется ответственность за души, ответственность за время, в котором мы живем, за результаты ответственность, какие будут результаты. А это имеет большое значение. Почему я так говорю? Потому что я сам переживаю и переживал всегда, что будет с иммигрантскими церквями здесь, в Америке, как мы будем жить дальше. Если на том настроении жить, что будет плохо, мы уедем, куда-то оставим здесь, переберемся. Но если есть такое настроение, то человек пусть так и делает. Все-таки год за годом проходит, и мы живем здесь. Я никогда не думал, что 9 лет я уже прожил в Америке. И дети мои живут, и сейчас их повезти опять на Украину, чтобы они учили украинский язык, это просто неосуществимо. Они здесь учили английский язык, теперь поехать на Украину, они его не знают, украинский язык, их учить этому. Я просто их расшатаю, и потом ничего не соберу. И правильно ли это будет? Помню, в 2001 году я был на съезде, после моего уезда я первый раз встретился с братьями. Как всегда, после каждого совещания мы так имели личную беседу с Геннадием Константиновичем. Как-то у нас были такие откровенные отношения. Я подошел в перерыве к нему. Он говорит: я ожидал, что ты подойдешь. Подошел, поприветствовались. Побеседовали немного. Он говорит: Саша, что я тебе скажу? Сделал одну ошибку, не делай другой ошибки. Если ты уехал туда, не возвращайся назад. Это будет больше ошибка, чем ты туда уехал. Это слово я не знаю, но оно меня успокоило.
Ободрило, да?
Успокоило. Успокоило. Только говорю, держитесь Господа. Там, может быть, труднее будет, но держитесь Господа. Это самое главное. И для меня было утешением большим это. Когда прошло время, в 2006 году, у меня на сердце прямо поехать, без общения, без ничего, просто поехать до Геннадия Константиновича домой. С ним посидеть, побеседовать с ним. На общении поприветствовались, чуть-чуть перекинулись словами, мыслями. Уделить время, уделить. Так я передал свои мысли. И он узнал об этом. Я через его родственников передал там, в Туле. Он звонит и так дальше. Я очень жду, и, пожалуйста, в любое время. А на сердце у меня было, это я уже позвонил в декабре, а на сердце у меня с лета было, и такое на сердце, опоздаешь. Если ты сейчас не поедешь, опоздаешь. Я в октябре наметил, не получилось. В ноябре, в декабре, в январе все-таки поехал. Поехал, и вы знаете, для меня это было очень дорого. Я когда пришел к нему домой, это уже не конспиративные отношения, обстоятельства уже другие. Помолились вместе, так сели на диван, беседовали. Он у меня спрашивает, пока он разговаривал по телефону, говорит: Саша, ты приготовь, какие в тебе есть вопросы? По порядку. Он любит, чтобы все детально и по порядочку. Вот. А я обычно рассеиваюсь и потом ничего не сведу. Ну, может, он меня тоже знал и предложил такое вот чуть-чуть соберись с мыслями. Ну, когда он кончил говорить, помолились, он говорит, ну, что у тебя есть? Я говорю, Геннадий Константинович, у меня одно желание было увидеться с вами, послушать, побеседовать, назидаться общей верой и помолиться вместе. Он правда говорит, у тебя никаких проблем нет. Ну, вопросов. Ну, может, он думал, что у меня какие-то есть там обиды или еще что-нибудь такое вот. Нет, говорю, у меня ничего нет. У меня есть желание вот так вот вместе иметь общение. И мы долго беседовали, рассуждали. И для меня было дорого, очень дорого его рассуждение. Я вот слушал, он рассуждает, как будто бы меня нет. Вот. И вот он одно говорит, второе, третье, и вот все-все. Я вот слушаю его, и я убедился, что он сильно любит Господа. Для него центр – это Иисус Христос. Все его разговоры сводятся к одной теме, чтобы нам не потерять Иисуса Христа. Мы дорого достались ему, и он нас купил. И он это говорит и со слезами говорит. Как будто бы, ну вот так вот, знаете, очень это близко. И говорит, знаешь, вот что нас должно всегда вести или присутствовать в нашем сердце, это покаяние. Мы так недостойны всего того, что нам Иисус Христос дает, что даже то, что мы каемся и сокрушаемся перед Ним, это еще мало того, что мы должны делать, как мы должны себя видеть по отношению к Иисусу Христу, как мы Его должны ожидать, как мы должны Его беречь. И я вспомнил слова Петра, что Он для нас драгоценность. И так вот послушал Его, и, знаете, этого было достаточно, чтобы и мне решить все мои вопросы. Вот, и все то, что было на сердце. Братья, у меня вопрос такой. Как вы представляете, вот руководители молодежи, кто-то год, кто-то, может, уже больше лет, как вы представляете судьбу эмигрантской церкви здесь в Америке? Что будет дальше? Как вы представляете? А, братья? Как быть? Ну вот мы живем здесь, и окружает нас вся эта, можно сказать, ну, система, вопросы мы встречаемся. Мы слышим, что думает старшие. Ну, вы слышите, что думают старшие, что говорят старшие, что думают младшие, чем заняты дети. Ну, вам этот кругозор, ну, так вот видно. Как вы считаете, что будет с нашими мигрантскими церквями? Я говорю, строгими церквями. Я думаю, что это, наверное, вопрос. Вопрос вот такой вот. У меня лично тревога на сердце. У меня лично тревога такая вот очень. И была, и остается. Я когда так вот, ну, приехал, у меня было желание, чтобы больше, но и есть желание, чтобы мы здесь, вот на этом континенте, зажгли и держали знамя истины Христовой в своем сердце, в своей жизни, в молодежи, в церквях. Пусть нам будет трудно, тяжело, но Господь дает силу. Господь все сделать, потому что для него нет ничего невозможного. И организовывал, ну, чтобы лагеря для молодежи, для детей, детское служение. У нас там на том побережье не было объединения. Здесь было, там не было. Посещали церкви, проводили очищение, ну, как бы обновление членства. Ну, и так у нас выросло за год или полтора где-то до 16 церквей. И все эти церкви, группы, кроме троих церквей, которые уже были, а так везде мне приходилось бывать и участвовать вот в обновлении членства, избрании совета, ставить служителей, ну, которые уже были служителя. Братья подключались, когда приехали, вот первый раз приехал Вениамин Александрович и брат Николай Антонюк. Вот в 2000 году мы вместе вот посещали, потом они уезжали, мы сами посещали. Ну и так вот было, ну, радостно. И у меня такое вот переживание, как будет дальше? Всегда ли так будет? Сможем ли мы, достаточно ли у нас всего того направления, которое нужно сохранить? И вы знаете, ну, стало видно, что Это очень тяжело. Тяжело, потому что хочется такой вот, ну, независимости, ну, свободы, как сказать, больше развлечений, больше так направления. У родителей безразличие, ну и я запереживал, как быть. И знаете, такая мысль была, лучше умереть. Ну, в каком смысле умереть? Умереть, чтобы дело пошло дальше, все силы приложить. Ну, а как? И вот у меня на сердце было просто быть в постей молитве, просто Бога умолять. Я просто очень сильно переживал, вот, и так вот в постей молитве 7 суток. Мне потом сказали, что это очень опасно. Но я не знал, опасно это или нет. Я сказал, Господи, я не могу есть. Я не могу, потому что на разборы, как вот сегодня говорили, мало кто приходит. На молитвенные нет. В лагерь молодежный приезжает там, ну, совсем по другим причинам. Там встретиться, там, вот, и после лагеря, это лагерь у нас закончился где-то 12 июля. Вот, я вот после лагеря приехал, и 16 июля просто уже сказал, Господи, я не могу, я хочу Твоего присутствия, Твоей благодати, вот Твоего действия. Мы помрем. Мы здесь в Америке просто помрем. Если вот таким шагам, или, как сказать, вот таким духовным состоянием или таким безразличием мы будем дальше жить, мы просто помрем. А потом с церкви я прошло 7 суток, я тяжело было вот идти ногами, там все. Пришел в церковь, мы в церкви молились. И через месяц я предложил церкви всей, чтобы мы молились. И мы целую неделю у нас в церкви проводили пост и молитву. День были в посте, вечером было служение. Вот, и за один день мы за молодежь молились, второй день мы за детей. Ну, так вот, каждый день мы имели тему молитвы. А я для себя решил еще быть 7 суток в посте, потому что если Бог не будет с нами, если Он не будет вести нас, как Моисей говорил, тогда не выводи нас. Мы образуем объединение. А с этого объединения только название. Мы говорим, что мы с братством света церквей, а ну, только вывеску вешаем. Ну и хвалимся именем, а больше, чем имя, ничего нет. И церковь так вся тоже участвовали вот, в нуждах и воскресенье. Мне уже трудно было говорить. Мы совершили вечерю Господню, ну так вот со всей церковью. Хотелось, чтобы вот на этой земле, где очень много заблуждений всяких, где так много отступлений, где так вот все о Боге и все без Бога, чтобы мы могли любить Господа, мы могли, те, кто знает, что такое Господь, знаем, что такое вот имя Бога, знаем, что такое безбожие, чтобы мы могли вот здесь быть верными свидетелями Его. И так вот вопрос все-таки, что будет с нашими церквями дальше? Это, друзья, можно ответ найти в самом себе. Какое мое отношение к Господу, к Слову Его, к молитве? Вот то и будет дальше, потому что оно развивается, оно усиливается, оно передается. Оно передается на окружающих нас, на молодежь, на подростков, и они впитывают нас самих. Поэтому я вот и писал тоже письмо, я не знаю, насколько кто знает, вот я обращался ко всем христианам в Америке. Но оно и в Россию пошло, и там читали о том, что мы отступаем от Бога. Мы образовываем, мы делаем большие общения, мы делаем семинары, мы проводим очень такие хорошие, ну, как бы афишированные там общения. А есть ли Бог среди нас? Ведет ли Он нас? Видим ли мы это? все ли заключается в том, что оркестр сильно сыграл или хор хорошо спел, все ли в этом, что таланты, там мы открываем свои, все ли в этом? Нет, не все в этом. Все в том, рождены ли свыше, и те, кто наполняет церковь, рождены ли они свыше, любят ли они Бога, любим ли мы Бога, и видят ли они в нас пример, достойный пример подражания. Говоря об истории братства, невозможно вообще что-то видеть вперед, не заглядывая в историю. Если мы посмотрим на Священное Писание, Бог разговаривал с израильским народом, всегда начиная из истории. «Я Бог, который вывел вас из земли египетской». Это Он говорит уже спустя 500 лет после выхода из земли египетской. Ну, если даже, может, меньше, там, 300 лет, Он тоже говорит. И так дальше, и так дальше. Когда Он разговаривал всегда с израильским народом через пророков, посылал Слово Свое, Он всегда говорил, что Он Бог, который вывел сынов Израилевых из Египта. Он начинал с истории. Он показывал, что Он их вел рукой Своей. Когда Он явился Моисею в пустыне, Он говорит, «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Тоже как бы историю берет, что твой старт, «Ходи предо мной и будь непорочен». Вот твой старт, он заключается... Это он Аврааму сказал, я извиняюсь. Вот, Моисей он сказал, «Я Бог Авраама, Исаака, Иакова». И вот я посылаю тебя в Египет, но старт твой начинается из истории твоих отцов. Посмотри, вот я их Бог, поэтому я явился тебе, чтобы послать тебя туда. Так вот и в нас, друзья, чтобы нам определиться и правильно идти по этой жизни, нам необходимо, чтобы мы имели вот примеры истории, истории наших отцов. Пусть они будут хорошие или даже плохие, но это есть история, которая поможет нам. Вот Иисус Навин здесь так говорит, 23 глава Иисуса Навина. Я читаю, так может быть, выдержки. Третий стих. «Вы видели все, что сделал Господь Бог ваш». Вот это «Господь Бог ваш, что сделал», оно повторяется где-то за несколько стихов 8 раз. «Бог сделал пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». 6 стих. «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево». Этот муж Божий, я уже не буду его личности касаться, она очень, очень интересная, ну, важная как наставление. А вот здесь, смотрите, как он говорит, старайтесь. Посему во всей точности старайтесь хранить. В точности. Теперь дальше он говорит, 8 стих, «Но прилепитесь к Господу, Богу вашему, как вы делали до сего дня». И последнее, здесь 11 стих, «Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего». Вот он говорит, как Бог вел, и теперь дальше. Дальше вот только так можете пойти. История вот началась с тем, что Бог вел, Бог своей рукой вывел вас, Бог прогнал эти народы, всех прогнал. Он посылал шершней там и все сделал для того, чтобы дать вам наследство эту землю. Теперь вы старайтесь. Вот это от всего сердца любите. Всячески старайтесь. Вот это два раза он повторил. Всячески старайтесь любить Господа. Потому что то, что отцы имели от Бога благословение, оно... не даст ничего, если они не будут любить Господа. Если они опять будут поклоняться идолам, все они потеряют. Даниил, он молился и каялся за грехи отцов своих. Тоже история. Это не было, что иногда бывает, вот мы осуждаем. Это не осуждение. Это, наоборот, уроки мы берем для того, чтобы нам правильно жить, чтобы нам правильно поступать. Помните, он говорил, что отцы наши поступали беззаконно и так дальше, стыд на наших лицах. И он каялся, и повергался перед Богом, сокрушался перед Ним. И Бог сразу решил вопрос опять возвратить сынов Израиля в свою землю. Покаяние Даниила за народ и за отцов изменило положение израильтян. Хорошо, братья, заглянуть, если в историю, у меня есть слайды с собой некоторые, может быть, ну, фотографии. Я так части возьму. Вот мы слышали пение по тундре, по суровой Сибири, значит, это такой вот псалом, когда мы пели в те годы, когда милиция нас окружала, и когда вот я не знал, вернусь я домой или нет, вот, ну, находясь в собрании, тогда, когда милиция заходила и вот творила кто знает что, и вот все такое вот. Вот и тогда мы пели этот псалом. И мы пели, мы говорили, что как вот там настанет время, не будет тюрем. Этого мы, можно сказать, я не верю. Я думал, что это уже на небе не будет. Ни тюрем, ни больших лагерей. Вот так я пел. И твердо знал, что на небе же не будет. А пока тут милиция кричит, вот, вовсю разойдитесь и все. А мы пели этот псалом и никогда не думали, что настанет такое время. Я думал, что атеизм, ну, будем говорить, гонения настолько сильны, что они никогда не прекратятся. И мы уже так себя приготовили, что страдать и страдать и страдать. Хотя братья говорили, что ну, наступит время, еще будет проповедь. Ну, мы думали, так и будет продолжаться в тюрьмах и везде. Ну, будем проповедовать. И когда заглядывать в историю, почему гонения были, то гонения были в результате отступления церкви. Потому что у нас борьба не была, ну, будем брать в Союзе 20 век, не была борьба с атеизмом и безбожьим. И это неправильная формулировка, когда говорят, вот мы столкнулись с атеизмом, вот, и борьба была с атеизмом. С атеизмом не было борьбы. Борьба была с отступлением в церкви, что Бог оставил церковь, что Бог стоит вне церкви, Лаодикийской, и стучит. Все стою у двери и стучу. Христа уволили, и он оказался за дверями. Вот в чем была проблема. Лишились Бога присутствия. Мир зашел в церковь. А церковь, которая села на зверя багряного, она сидит на звере багряном. Он ее носит. Она села на нем, и теперь он ей дает программу. Вот того крестить, того не крестить. Она сама не решает. Она списком до него идет. Вот там можете проводить, это не можете. Вот того служителя можете поставить, того не можете поставить. Она сидит на нем, она своих ног, своими ногами не ходит. Он ходит вместо нее. Вот. Она выполняет его инструкции. И она упоена кровью святых. Вот кто причина всему гонений. Вот. Она упоена кровью святых, не зверь упоенный кровью святых, а жена, которая сидит на багряном звере. Фактически все, что происходит на земле, ну и во все века, во всей истории. Если посмотреть с самого начала, ну у нас сейчас вот 141 год, как в Россию пришло пробуждение, первое крещение совершилось, Баптистское братство, Евангельское Баптистское братство. И это сильно, ну, как бы Россию подняло, и пробуждение, началось очень сильное пробуждение, проповедь Евангелия. Вот пришло то настоящее вероисповедание на просторы России и Украины, и дальше расширялось. Вместе с тем, когда начались перемены в стране, перемены пошли в церквях. И вы знаете, история об этом говорит. Вот я зачитаю некоторые такие моменты. Это в 1917 году. Передовая статья баптистского журнала «Слово истины», вышедшего после событий февраля 1917 года. Вот, начинается такими словами. «Нет, это не сон. Великая Россия действительно стряхнула с себя бремя векового засилья самодержавия». Ну, как бы сказать, произошла революция там или проходит революция еще. Вот все это там как бы бушует все, кто станет у власти, те или другие. Вот временное правительство, пока берет власть свою. Вот. Что делает церковь? Церковь начинает говорить, что это действительно стряхнуло с себя бремя векового засилия самодержавия. Рухнуло здание угнетения души и духа. Провалились цепи злых темных сил. Ну и так дальше. И еще. Господину председателю Совета Министров. Всероссийский съезд русских баптистов, собравшись во Владикавказе, постановил сердечно приветствовать Временное правительство. Воля Господа даровать благословение на ваши труды по упрочению свободы и правды среди народов России. Вот это вот церковь как раз это является отступлением, когда церковь занимает позицию кого-то хвалить, кого-то унижать. Кто-то нам нужен, кто-то не нужен. Где-то вот все. И это то, что было пробуждение, оно сейчас начинает превращаться вот в переменах там где-то в мире этом, вот в мирских властях. Церковь вовлекается вот в эти дела. Смотрите, что пишут председатели Центрального комитета, вот, Совета Всероссийского Союза Баптистов. «Коллегия Всероссийского Союза Баптистов от лица миллионов трудящихся, входящих в Союз, выражает свою глубочайшую скорбь в сознании тяжкой утраты, понесенной со смертью Владимира Ильича Ленина, которого русские сектанты, угнетавшиеся царями и попами, чтут как великого борца за славные достижения, в числе которых мы особенно, которых им особенно ценна религиозная свобода». Это вот взято из истории, ну и тут прямо фотография, выдержка с этого. Вот оно, как сказать, идет. Почему я вот прочитал за Иисуса Навина? Здесь говорит, посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Почему? Я прочитаю здесь еще одну его выдержку Иисуса Навина. «И сказал Иисус всему народу, так говорит Господь Бог Израилю, за рекою жили отцы ваши издревле, Фара отец Авраама и отец Нахора, и служили иным богам. А вы теперь, говорит, изберите, кому служить. Богам ли или Господу? А я и дом мой будем служить Господу». И народ ответил. То есть вот причина проблемы и беды в народе израильском, тогда, когда они начинали служить иным богам. Соединялись, не соединяйтесь с этими народами, которые вокруг вас. Не служите ихним богам. И не прилепляйтесь к ним. И не выдавайте своих дочерей, и не берите их сыновей. Ну и так дальше. Вот все. Народ особенно должен жить. Он должен зависим только быть от Бога. Церковь Иисуса Христа, она должна быть зависима только от главы ее, Христа. Она не может совмещать служить Господу и служить этому миру. Для нее церковь как частица неба. И там только Христос, больше никто. И если церковь начинает, вот знаете, вот, относиться к правителям вот, как церковь. Как лично я имею право проголосовать за того или за это лично. Но церковь выражать свое полномочие или, как бы сказать, где-то вот в политике, это нельзя. И вот смотрите, что пишет. А что дальше произошло? В марте 17-го года, братья образовывают демократическую партию и называют ее «Воскресение». Вот куда оно заходило. Вот написано. 17 марта 17 года в Петрограде была основана христианская демократическая партия «Воскресение», чьим лозунгом были слова «Сила и справедливость, выше всего любовь». Председателем стал ее организатор Проханов. В ЦК партии вошли Житков, Карев и другие. Ну, вот оно. Это не место церкви. Это потеря, друзья. Это потеря Богоприсутствия. И что этот мир, этот зверь, на которого садится жена, Вот. Будет ли всегда так? Этот зверь вместе с 10 рогами и 10 головами возненавидит ее, эту жену, как изменницу, возненавидит ее и обнажат ее, сожгут ее и плоть ее съедят. Обнажат, расскажут все, что она делала, какие эти сговоры были, какие там письма кто кому писал или еще что-нибудь. Они все это покажут миру, кто она, как она изменила своему жениху и стала блудодействовать с царями земными. Друзья, вот я не буду все тут зачитывать и все. Просто хочется сказать одну мысль, что вот это вот постепенное такое соединение с миром, оно церковь лишает Богоприсутствия. И церковь ничего не получит. Вот представьте себе, я думаю, достаточно, мне просто не хочется так все. Например, в каком году? В 48-м году, вот смотрите, уже наши братья стоят портретом Сталина вместе со священником, архиепископом всей Руси, и зачитывает поздравления или, как сказать, признательность правительству и так дальше, что правительство много влаживает труды. И вот, друзья, это все очень отражалось и сильно отражалось тогда, когда... Вот следующая фотография, это тогда, когда официальным братьям вручает орден дружбы народов в Кремле. Это тогда, когда гонения и страдания. И вот это оно показывает нам, что мы, живя здесь, в Америке или в России, я имею в виду на земле, никак не можем уступать какие-то политические силы, какие-то вот заигрывания с этим миром, в чем бы это ни выражалось. И кому, как не молодежи, об этом рассуждать и думать. Например, что явилось, 26 тысяч расстреляли, по 100 человек расстреливали в день, в 1938-1937 году. Что послужило к этому расстрелу, что так сильно массово расстреливали? Баптистский съезд и евангельских христиан, и баптистов, два съезда, которые были в 1926 году, они послужили этой причиной. Не атеисты и не те, кто безбожники, хотели безбожную страну, именно съезд, потому что на съезде решили, чтобы все принимали воинскую службу. Сначала они приняли, чтобы никто не шел, а потом приняли, чтобы все шли. Московская церковь вышла из Союза, и другие церкви начали выходить с этого Союза из-за этого решения. Что это решение не церкви решать, а каждый пусть лично решает. А не съезд должен решать, идти в армию или не идти в армию, где кому служить. А съезд начал призывать идти в армию и только в красную, ни в коем случае не в белую. Вот, ни до Махна, ни до других там, а вот только в красную идти армии. И вот такое определение, такое направление. Вот, что такое красная армия и так дальше. Представьте себе, например, Тугов, вот Павел Иванович, вот его фотография здесь. Он вышел из Союза, написали не заявление, что не выходят, поскольку это вопрос. Их называли антивоенники и начали арестовывать даже рядовых братьев и сестер и всех остальных. Вот. И его арестовали, и тут написано приговор тройки УНКВД по вопросу, по протоколу 27, 3 сентября 1937 года в отношении осужденного Тугова Павла Ивановича, значит, расстрелять и так дальше. Вот, за то, что он вышел из Союза, за то, что не подчиняется съезду, решению съезда 26-го года. Представьте, за то, что он не подчиняется съезду. Не за то, что безбожная страна, не за то, что там все. Вот откуда шли трудности, вот откуда шла такая сильная репрессия, что в день по 100 человек расстреливали. Посчитайте теперь, если 24 часа, поделите теперь, сколько человек в час расстреливали. И вот здесь молодежь, руководитель молодежи. Один брат есть, который был руководителем молодежи в 1936 году. Как молодежь в то время проживали и что для них было. Руководитель молодежи, значит, был Шеперев Михаил Федорович. Ему было 31 год, жена 26 лет. Значит, у него было двое детей. он обвинялся в том, что был активным участником в организации общины баптистов. Он руководил хором, так занимался с молодежью, привлекал ее в хор на спевку, устраивал загородные прогулки с пением и музыкой, обучал играть на музыкальных инструментах, уговаривал молодежь не бояться репрессий, а выполнять свой евангельский долг. Вот руководитель молодежи. Тут одного расстреляли, второго, третьего, и поголовно арестовывают, а он в это время призывает молодежь не бояться репрессий, стоять твердо и пострадать, и считать честью пострадать за Христа. Этот, теперь второго арестовывают. Левин, ему 20, сколько ему лет? 11-го года он рождения, а в 36-м году его арестовали. Сколько это ему лет? 25. Жена 19 лет, грудный ребенок 7 месяцев. Его арестовывают. Арестовывают, и он показания дает такое. Свидетельство на допросе за Михаила Шеперева, который был руководителем молодежи. Он, говорит, пригласил меня в хор, которым он руководил, приглашал на собрание молодежи. Шеперов мне говорил, за дело Божие пострадать каждый брат должен считать за счастье. Как приятно, вот, знаете, вот, дорого очень. И он так говорит. В начале 36-го года Шеперев предо мной поставил вопрос, способен ли я пострадать за Христа, пойти на самопожертвование во имя Христа. Это он говорит НКВДистам. Это он говорит, будучи арестован. Я заявил о своей готовности пострадать за дело Божие и подпись поставил. Их бы их арестовали 2 января 1938 года, то есть расстреляли. И Михаила Шеперева, и Василия Левина расстреляли. Прошло 19 лет. Жена этого Василия, которому было 26 лет, а жена с 19-летней осталась с грудным детем 7 месяцев. Прошло время, она пишет, жена, в 55-м году, уже умер Сталин, уже все. Мой муж Левин был арестован 10 декабря 1937 года и осужден, как мне сказали в КГБ, на 10 лет в дальневосточные лагеря с особым режимом, со строгой изоляцией, без права переписки с родными. В то время я осталась 19 лет с грудным ребенком на руках. Товарищ Маленков, прошло 10 лет, я не имела от него никаких известий, а теперь свет срока пошел 9-й год, то есть 19 же. Но я не знаю, жив мой муж или мертв, и за что посажен, тоже не знаю. Проходят годы, муж не возвращается и не пишет. Приходится волноваться, какой же конец жизни моего мужа? Человек пропал. Пожалуйста, уделите хоть малейшее внимание на мою просьбу о судьбе моего мужа. Находится ли он в живых или в мертвых? Сколько он должен еще сидеть, если добавили срок? Этот вопрос мучает меня 18 лет. Сын, которому было 11 месяцев в день ареста отца, идет в армию и тоже хочет знать о судьбе своего отца. Умоляю, не откажите в просьбе, дайте определенный ответ, жив или нет, апрель 55-го года. Вдова узника после 18-летнего ожидания и надежды на встречу с мужем получила извещение из КГБ. Ваш муж умер 12 января 1944 года от заболевания мозга. Подобные справки получили миллионы семей. Удивительный подвиг веры жен узников. Они побеждали, пережили блокаду, войну, голод, нужду, ничего не зная о судьбе своих мужей. Они продолжали их ждать десятилетия, сохраняя супружескую верность. Все эти года томительного ожидания они проходили с верой к Богу, чтобы успокоиться под его крыльями. И представьте себе, они дают ответ, что он умер в 44-м году, а его еще в 38-м году расстреляли. Она 18 лет ждет мужа и надеется, а может он живой, а может он есть. А его же давно нет. Через 2 месяца, как его арестовали, его расстреляли. И вот такие подобные. Тугов Павел Иванович, когда его арестовали, после ареста родилась у них дочь. Его тоже арестовали. Ну и дочь называет Надежда, Надя. Дети говорят, мама, у нас уже есть Надя. У них старшая дочь, Надя названа. А это была 4-я. Ну, из детей. Мальчики тоже были. И говорят, мама, у нас же есть Надя. Она говорит, пусть будет две Нади. Пусть будет двойная надежда. У меня, говорит, нет ничего больше. Папы нет. Его арестовали, расстреляли. Пусть будет две надежды. Вот так вот жены братьев-узников переживали. Вот так, так вот шли, чтобы сохранить верность Господу, любить Господа. Вот так вот церковь жила в нашей стране. Так вот прошло время, и когда Господь послал пробуждение, вот и в 61-е годы, представьте себе, все силы были брошены, чтобы задавить, чтобы остановить. И пытались всесторонне это сделать. Но Бог даровал силы. Я помню, когда... Вот я уже чуть-чуть, может, задержу, но скорочу немножечко. Я не видел многих братьев. Но я читал журналы, читал их проповеди. И меня это настолько укрепляло, что их верность, она побуждала меня тоже стоять, чтобы быть верным. Позиция или служение Геннадия Константиновича, оно всегда, как сказать, информировалось везде. И мне как-то по душе было, что стоять нужно, чтобы сохранить верность Господу. Представьте себе, кого Бог использовал для пробуждения в 60-е годы? Братьев, которые были ваших годов. Геннадию Константиновичу было 30 лет, Хореву было 26 лет, вот в таких годах. Василий Федосеевич Рыжук тоже 28 или 27 ему лет было. Это молодежь, молодые братья. И как они говорят, как Геннадий Константинович говорил, что мы были, это не вдруг так вспыхнуло пробуждение, мы, говорит, были в поисках, в постах и в молитвах, и в изучении Библии. Вот где оно рождалось, вот как правильно служить Господу. Где мы его потеряли? Где его найти? Вот что было побуждением. Поэтому, дорогие братья, и нам необходимо, чтобы мы, как руководители молодежи, могли бы быть в поисках Божьего присутствия среди молодежи, в нашей личной жизни, в вашей специальности присутствия Божия, в вашей личной семейной жизни. Присутствие Божие в выборе невесты. Присутствие Божие, чтобы это было свидетельством для всех окружающих, что вы любите Господа, и для вас нет ничего дороже, чем сам Господь. Очень сильно было это то, что журналы выпускались, независимо от того, как внешне реагировали, но вот этот выпуск духовно-назидательной литературы, он имел очень и очень широкое распространение и вдохновлял народ Божий на то, что нужно идти, это Божий путь, это узкий путь, где присутствует Бог. И как братья говорили, что для Бога же нет ничего невозможного, Он же всесильный, поэтому приобрети Бога, а приобретение Бога – это все силы ада разрушатся, и церковь будет идти победным путем. Вся суть в этом как раз и заключается. Я помню, как в Новосибирске получилось так, что, в общем-то, мне из юности пришлось участвовать в служении. Когда я был руководителем молодежи, потом женился в 73-м году, в 74-м меня избрали на служение, а в 75-м рукоположили, 25 лет моих. И так с 25 лет мне пришлось участвовать в служении, тогда, когда штрафы, обыски, гонения, все это. И братья говорили, которые приехали в рукополагание, говорят, нам жалко этого юношу, молодой человек, сейчас поставь его на фронт, они его же сразу срежут. Нужно было вставать, потому что время тяжелое, и нужно вставать. И Бог так вот и охранял, защищал. И когда уже пришлось идти на нелегальное служение, то уже в 85-м году, когда братья предложили, что брат Саша все равно арестует на свободе или где, может быть, еще использовать возможность потрудиться для Господа, и уже еще, оставив семью и все так дальше. Но мы так побеседовали, а тут как раз вторые сроки. Одному брату дали, второму, третью, и такой вот, мысль, что братьев, кто на нелегальном положении и кто в издательстве трудится, пожизненное заключение. По 3 года давать и пожизненное заключение. И в это время пришлось и нам решать вопрос. И мы так с женой посвятили себя: Господи, как Ты усмотришь, как вот Твоя воля. Все равно, когда заберут, или здесь, или там, все равно. И так членское собрание вечером было, и церковь не хотели отпускать, но проголосовали единодушно в том, чтобы идти на это служение. Вот, в 5 часов утра братья подъехали машиной, вот, и я поцеловал детей, жену, и мы так вот и распрощались. Сознавая того, что увидимся или не увидимся, как вот уже будет наша жизнь, это в Божьих руках. И представьте себе, для меня был всегда вопрос, чтобы везде присутствовал Бог. Если я без Бога что-то делаю, все, это ноль. Это успех может быть, но для Бога это не успех. Вот это такое в глазах, это временный успех. И Господь мне давал свидетельство на протяжении всего времени, что Он охраняет. Один из моментов – это Новосибирск в семье Якимовых, если знаете. Я поэтому и обращаю внимание. Вот. Я не знаю, помнит ли он. Вот. Наверное, только родился. В каком ты году родился? Ну, это было в 86-м. На руках был. Получилось так, что Новосибирск, КГБ, или, можно сказать, внешне, считали, что Сибирь надо отделить от Совета Церквей, и все. И там нашлись те, кто в том регионе, можно сказать, в большом регионе, которые дали надежду, что они не против этого сделать. И там уже оказалась печатная точка, там уже оказались работники издательства, и как бы вот такое вот все. И братья вот молились, рассуждали, представьте себе, такое вот трудное положение, и не допустить туда никого. И мне пришлось там быть. И получилось так, что мы с Павлом Тимофеевичем были там, Рыдиковым, потом мы поехали в Ташкент, его там арестовали, при мне арестовали в поезде. Мы ехали, там в книге, если кто знает книгу, это «История Галины», не? «Галинина история», сейчас вышла по-английски. У меня есть она. Там они описывают этот момент. И я возвращаюсь, меня они не успели забрать, окружили весь город в Ташкенте, трое суток держали в осаде. Невозможно было выехать из Ташкента. Павла Тимофеевича арестовали, а меня не могут найти, где я. Уже все. И получилось так, что они мой паспорт взяли, выписали данные все. Вот, Павла Тимофеевича повели в одну сторону, а мне сказали, езжай дальше на поезде. Ну, а я оказался непослушным, на второй станции ушел. Вышел с поезда. Проводник не успел меня задержать. Я говорю, я ушел, мне надо узнать, куда брата забрали. Пожалуйста, все. Он говорит, вам сказали ехать дальше. Я говорю, ничего не знаю, мне надо пойти, я пойду где-то разыскивать его и все. А 10 часов вечера было. В общем, я ушел. А в этом Узбекистане вышел ночь, 10 часов вечера, куда ехать, в каком направлении. Мы 40 минут от Ташкента отъехали. Ну, в общем, я возвратился в Ташкент. Ничего не знал. В Ташкенте первый раз. Единственное одно, что я спросил, когда нас провожали на поезд, я спросил, а какая у вас, как у вас остановка называется? Они говорят, Ломоносова, остановка называется, а автобус 16. Вот все, что я знал о Ташкенте, больше ничего не знал. Я приехал назад и думаю, куда, где, кого? Час ночи приехал назад. Ну, до таксиста подошел, говорю, вы можете меня подвезти на остановку Ломоносова, где 16-й автобус? Конечно, поехали. Вот весь ориентир у меня, а там я уже знал куда. Ну, в общем, они кинулись и 3 дня в осаде держали. Говорят, сбежал преступник с 2 автоматами. Вот поэтому стояли все машины, автобусы, все проверяли. Они были уверены, что я вернулся в Ташкент. И когда вот я в час ночи вернулся, там братьев сразу подняли, все, я сообщил, сказал... Меня на луноход, если кто помнит, такая машина у нас была сильная. И в аэропорт меня, чтобы пока еще не это... То вы знаете, сестры, которые пошли мне брать билет, их арестовали. Уже в аэропорту, уже в 2 часа ночи в аэропорту уже блокада была. Они пришли, они, их сразу раз, и кто вы, где вы, все, в отделение милиции. Они с моим паспортом, который в поезде переписали данные. И их ведут в отделение милиции, а мы в машине сидим, смотрим, их повели. И Игорь говорит, все, брат Саша, уезжаем. А я без паспорта, ну, уезжаем. Ну, мы поехали, там на квартире молились, сестер до утра держали. А они, получается, когда шли, и сестра, она сейчас в Сакраменто живет, Лариса, она шла и чуть-чуть отстала от милиции и взяла, вот знаете, стригут эти кустарники, и она туда всунула паспорт и зашла без паспорта. Их там обыскали все и держали, допрашивали, кого вы провожаете или кого вы встречаете. Они, естественно, не признались, и когда вышли, они забрали паспорт и пошли. И меня потом через аэропорт другими путями, в общем, все равно посадили на самолет, прилетаю я в Новосибирск. Вот, прилетаю в среду утром, а во вторник вечером прошли по всем домам в Новосибирске, ну, знали, что на собрании во вторник, и, а дома есть кто-то старушек, кто-то больной, кто-то, ну, остался дома. И где возможно было зайти, приходила милиция, по всем шкафам и под кроватью везде проверку сделали. А я прилетел в среду. И получилось так, что там Павел Тимофеевич арестовали, и я остаюсь один в Новосибирске, вот в таком смысле, и тут такая напряженная обстановка. И в пятницу собрание. Брат Саша, будем проводить собрание или нет? Я говорю, будем. Такая обстановка, все будем проводить собрание. Остальное остается за Богом. И брат Лева берет меня на квартире и везет к себе домой, а в них там гараж, он заезжает этой старой Волгой в свой гараж, и я поднимаюсь к ним в дом. Это в 6 часов, в 7 часов будет собрание. И я, значит, ну, зашел, все, перед собранием еще час. Ну, и сестра Оля говорит, ну, брат Саша, проходите в ту комнату, там можно будет. И я зашел туда, сел и читал Библию. И вдруг она залетает, брат Саша, милиция пришла. Здесь, в доме. Ну, хорошо. И она выбежала, потому что ее послали за домовой книгой. И она, бежа за домовой книгой, проверить прописку, и успела это мне сказать. Я склонился на колени, помолился, приготовил себя, вот все, и сел читать, продолжать дальше. Пусть меня видят за Библией, за рассуждением, пусть забирают. Прошло где-то минут, наверное, 5-6. Заходит сестра Оля и дети все, и падают на колени, благодарят Бога. Давайте будем благодарить Бога. Они пришли, посмотрели домовую книгу. Ну, все в порядке, думаю, книга. А теперь мы хотим в комнаты посмотреть. И она говорит, у меня сердце затрепетало. Ну, все. И говорит, он прошел все комнаты, а эту дверь не открыл. И ушел. И вот они заходят, благодарят Господа. И они проверили, что тут никого нет. И Бобиком дежурили. Вот по улице ездили, Бобиком дежурили. Я проводил членское собрание там, в молитвенном доме. А они Бобиком подошли до меня, братья 16-летние, вот, что на мотоцикле разбился, как его звать? Да, и его друзья, они так уважали, и подростки такие, 16-летние. Дядя Саша, в общем, вы проводите членское собрание, мы не члены церкви, мы будем стоять здесь на пороге, в случае они будут идти сюда, значит, двое с нас отвлекают их, а я бегу сюда, в ту сторону, и мы вас уводим. Я говорю, не надо этого дежурства, на дворе 35 градусов мороза. Ну, я к чему это сказал, что вот на путях Бог показывал, если Он не доступит, они ничего сделать не могут. Ничего сделать не могут, если Бог не разрешит. Если Бог разрешит, мы ничего не сможем сделать. И в моей жизни не было такого, чтобы я бегал, прятался, вот, боялся чего-то. Наоборот, надо собрание, значит, в собрание. А все за Господом. Надо проводить молодежное, значит, нужно. Я жил вместе с братьями, и много был. По 6 месяцев были мы в поездке, как сказать, или больше, меньше. Знаете, вот так вот ночью просыпаюсь, смотрю, а брат на коленях стоит, молится. Смотрю, второй встает с ним, и я встаю, молюсь. Вот так вот проводили время, так вот за народ Божий молились. Так вот все нужды, все те победы, которые были, это были вымолены на коленях. Поэтому, дорогие братья, как хочется, чтобы мы были подражателями. И вот в ваше время Бог хочет видеть те сердца, кто жаждет этого общения с Богом, живого общения с Богом. Не нужен нам этот компьютер, интернет, это такое мертвое общение, что оно только время отбирает и губит, и опустошает душу. Живое общение с Богом. Помолиться, поддержать друг друга, друг с другом иметь общение, друг за другом молиться. Как бы хотелось, чтобы вот мы могли бы вот так вот, допустим, молодежь вот здесь из церквей, давайте договоримся. Вот этот месяц будем молиться. Вот все руководители молодежи, в каждой своей церкви, в себя дома. Сегодня за эту церковь молодежь. За следующую неделю мы будем молиться за молодежь с Вала-Валы. Следующей неделе мы будем молиться за молодежь там в Портленде. И так дальше. И это руководители молодежи, это объединяет вот это молитвенное служение, оно дает силы. Мы друг друга носим на руках молитвы, а потом делимся переживаниями. Молитесь за меня, братья, вот у меня вот так, так в служении. И мы будем знать нужды друг друга и поддерживать. И Бог выйдет на помощь, не умрет наследие Божие. И, как сказал Мардохей, если ты промолчишь в это время, не будешь молить, не будешь вопиять Богу, Бог с другой стороны пошлет свободу и избавление. Он пошлет народу своему. Но что будет с нами? Поэтому, дорогие друзья, Бог ждет наших молитв, Бог ждет нашего участия, нашей жертвенности, нашего посвящения. Он дал нам это время, отрезок времени, 10-15 лет. И вот успеть надо, это так быстро проходит, успеть надо в эти года, чтобы с Господом быть в общении. Пусть Господь благословит, хотелось в конце нашего служения помолиться нашему Господу за всю нашу молодежь, за руководителей молодежи, за тех, кто может, кто-то в рабстве греха, кто не может избавиться, кто не может исповедаться, кто хочет открыть, а стесняется, стыдится, а грех его все время давит и давит. Все, с тобой уже все. Ты ничего не сможешь сделать. Кто им поможет, как не мы? А если бывает так, что сам руководитель молодежи бывает попадает в рабство греха и сам не может выпутаться, и понимает, что надо, я должен дать молодежи, но что я дам, если я сам еще не живу победной жизни? Грех меня от времени преследует, и он все равно проявляется во мне. Что же мне делать? Куда же мне идти? Вот в какой нужде мы находимся иногда, сами руководители молодежи, нуждаемся вот в поддержке, идти к служителям, беседовать вместе, открывать сердце свое, но наступать на всю силу вражью. Вот что нам Христос заповедал. Даю вам власть наступать на всю силу вражью. И это для этого мы собираемся вот на такие общения, чтобы помолиться, горячо помолиться Господу нашему. И Господь услышит и даст свою победу. Мы помолимся нашему Господу. Аминь.